Радио «Орфей» представляет цикл концертов-встреч с Михаилом Казинником и Алексеем Ботвиновым, проходивших в Москве в концертной студии на Малой Никитской.
Мы вам сейчас сыграем произведение, которое по внешнему восприятию будет одним из самых легких мировой музыки, а по внутреннему – одной из самых сложных вообще, потому что перед нами не музыка, а целая философская концепция, которая, в принципе, если мы ее поймем до конца, она бы ответила нам на многие вопросы, которые мы из тысячелетия в тысячелетие себе задаем. Это будет сюита для скрипки и клавесина в оригинале, для скрипки и фортепиано, ее чаще всего играют сейчас, его сюита, где все названия частей, как в любой нормальной сюите, пастораль, пастушья сцена, затем балет, какой дивертисмент чудесный, затем менуэт, затем фуга и последняя часть – пантомима. Когда мы размышляем о музыке Моцарта, то мы понимаем, что у Моцарта смерть, она появляется на несколько секунд или в нескольких тактах. Иногда она скрыта в многоголосных структурах внутри очень милой музыки. У Шнитке смерть стоит за каждым тактом, самым благополучным, самым счастливым, самым красивым, самым гармоничным. Музыка Шнитке может напоминать картину Сальвадора Дали, где если мы возьмем увеличительное стекло и рассмотрим каждую деталь в отдельности, то каждая деталь абсолютно реалистична. Но как только мы начинаем рассматривать всю систему в совокупности, то выясняется, что перед нами совершенно невероятная, непостижимая, таинственная, психоаналитическая картина мира, которая недоступна к описанию простейшими словами. Вот то же самое происходит с этой сюитой. Я даже утверждаю, что сюита Шнитке относится к тем произведениям, которые в какой-то степени меняют человека. Вот до того, как ее слышал один, а после того, как ее услышал, уже другой. Что-то приходит невероятное. Последняя часть – это музыка, которую, ну, может быть, даже немножко страшно слушать. Потому что ведь вообще у Шнитке все наоборот. Помните, что писали все композиторы, какую музыку, и что писали музыковеды про музыку? Я однажды выступал на одной международной конференции и спрашиваю, вы можете несколькими словами охарактеризовать музыку Моцарта? Передо мной сидели ученые-музыканты, доктора наук, защитившие диссертации. Я говорю, пожалуйста, назовите вот какие-то слова, которые вам придут в голову, характеристики музыки Вольфганга Амадея Моцарта. Как вы думаете, что я услышал? Нежная, изящная, гармоничная, светлая, весенняя, лирическая, любовь и так далее, и так далее. Нежная, гармоничная, изящная, светлая. Хорошо, тогда я вам сейчас сыграю музыку, под которую подойдут все эти слова. Я подхожу к роялю и играю следующую музыку. Что, разве не изящная? Разве не светлая? Разве не гармоничная? Только это Йоганн Штраус. Какие же мы ученые, если, характеризуя явление Моцарта, характеризуем параллельно явление Йоганна Штрауса. А где Моцарт? А где Штраус? Это же разные ценностные категории, разные уровни. Кто мы такие? Мне говорят, а ты можешь что-нибудь сказать? Ну, я попробую. Если меня спросят, и мне останется жить одну минуту, то в эту одну минуту я даже своими словами ничего не буду говорить. Я просто процитирую письмо Моцарта к Леопольду, Вольфганга Амадея к папе. Папа, вы себе не представляете, что такое каждый вечер ложиться в постель, не зная, проснусь ли я завтра. Вот единственная характеристика музыки Моцарта. Потому что если начнешь рассуждать, то станет ясно, что если каждый вечер последний, то музыка, написанная сегодня, возможно и вероятностно последняя. Всего-навсего. Эффект лебединой песни на протяжении всей короткой жизни. Вот и все. Вот этого, сколько бы вы ни играли Штрауса, этого вы не услышите. Так вот, Когда мы слушаем музыку Шнитке, и особенно вот именно то произведение, которое мы с Алексеем Ботвиновым сейчас вам сыграем, то мы сами с ним не всегда знаем, когда мы играем, что с нами произойдет. И я не всегда даже знаю, в какой степени произойдет реакция слушателей. Как это отразится на нас с вами? Вот сейчас я приглашу Алексея, и мы попробуем чуть-чуть показать, в чем же эта особенность, почему эта музыка очень старая, как бы старинный стиль, и почему в каждую секунду понимаешь, что ее написал ультрасовременный композитор. Композитор, живший рядом с нами, ходивший по тем же улицам, переживавший те же события, страдавший теми же трагедиями. Единственное отличие от других композиторов 20 века у него было в том, что у него не всегда были деньги на то, чтобы поехать на трамвае. И он брал деньги у Ирины, поскольку у нее была постоянная работа. Деньги у Шнитке лежали только в Стокгольмском банке за его целое исполнение произведений, в других банках лежали. Но Шнитке, как советский человек, не мог их получить, и поэтому брал деньги на трамвай у своей жены. Это один из парадоксов советской власти. И вот сейчас мы вам поиграем в фрагменты, прежде чем начнем играть эту сюиту, и попробуем разобраться, в чем дело. Алексей. Итак, первая часть называется «Пастораль». Пастушья песня, пастушья сцена. Ну и, конечно же, ритм очень характерный для музыки итальянцев и французов, сицилиана. Там-та-там-там-та-там-там. И ничего особенного. Все в пределах тональностей, все в пределах классического представления человеческого уха, если бы не одна деталь, а точнее две. Первое. Алексей внутри своей гармонии как бы все время мне мешает. Он играет какие-то проходящие звуки, которые чуть-чуть не подходят к этой пасторальной идиллии. Как будто бы вот здесь пастораль, здесь пастушок, здесь поется, здесь играется, а там где-то какая-то катастрофа вдали, и это так далеко гремит и убивает, что здесь не слышно. Слышно, как только что-то мешающее. А там, где-то там, это убийственное. Вот послушайте. И вторая деталь этой первой части заключается в том, что мы так и не смогли с Алексеем решить, когда и кто из нас солирует, и кто кому подчиняется. Шнитке написал такое безумие здесь, да, что мы играем параллельно и все время то ли мешаем друг другу. Вот я и говорю, знаешь, Алексей, вот здесь вот, все-таки, наверное, мое соло. Как это может быть твое соло, когда это абсолютно мое соло? Я говорю, ну, ты поиграй, что у меня написано. Он говорит, да, у тебя, говорит, хорошо написано. Я говорю, а ты поиграй, что у меня написано. И выясняется, что мы оба должны играть одновременно равнозначимую музыку. И это не закон полифонический, это какое-то такое двойное видение, это антиномия. Это антиномичность музыки. Такого я еще не знаю. И мы до сих пор, когда играем, не можем решить, кто кому здесь уступит, потому что в какой-то момент в одном из концертов мне кажется, что все-таки это мое соло. И тогда Алексей начинает сердиться и увеличивать количество подаваемого звука, зная, что в его руках рояль, а у меня маленькая скрипочка. Мы остаемся друзьями. Это не значит, что мы ругаемся. Мы ругаемся в пределах совершенствования транскрипции, исполнения музыки. Но послушайте для начала кусочек этой части. Итак, все как положено. Сюита, пастораль, старинный стиль. Вот оно, начало. И так далее, и так далее. Но по мере нашего исполнения, по мере вот этого раздвоения сознания, дуалистичности, мы приходим к убеждению, что мы не можем играть дальше. Это Шнитке нас приводит к такому убеждению, и поэтому он вдруг неожиданно заставляет нас оставаться на одном звуке или на одном аккорде. Лучше так, лучше переждать, потому что дальше играть невозможно. И эта часть кончается совершенно неожиданно, какой-то странной остановкой. Она не завершается, не конденсируется, нет. Она просто растерялась и повисает в воздухе. А вот после того, как она повисла в воздухе, начинается без перерыва вторая часть, которая называется балет. Ну уже что милее во всех операх балет. Ну вот за что ругали Мусоргского? Не только за то, что у него сплошные басы, вообще только мужские голоса в целой опере, что это кантата для басов с оркестром. Его ругали еще и за то, что нет любви, нет балета. Пришлось писать балет. Вот как удивительно, один из величайших творцов всех времен Мусоргский, когда начинает писать, потому что так надо, как неталантливо он сразу начинает писать. Как неталантливы все эти дуэты Марины Мнишек и Самозванца. Это все мог написать любой Оренский. Кто угодно, кто хотите, любой Ребиков. И то лучше бы написал, потому что Мусоргский как гений, он обречен. Талант он может много написать, даже по заказу. А гений он не может. Он обречен. Вот Мусоргский обречен. И вот послушайте, как интересно. Сейчас будет балет. Тот, из-за кого спорили все директора всех императорских театров мира с композиторами. Чем больше балета, тем приятней почтеннейший публикум. И поэтому очень важен балет. Это самое, что ни на есть легкое, самое, что ни на есть изящное. Шнитке почти так и начинает. Но уже через несколько секунд туда как бы, вот как джин, как дьявол в бутылку забирается. И мы не понимаем, что это балет или кривляние. Кривляние марионеток. Что это? Или это вообще смертельные корчи? А потом начинаются какие-то подразнивания, какая-то раздраженность, появляется ощущение постоянного движения, неостановочного, какого-то жуткого, страшного. А вроде бы не страшного, ведь балет. Ну мало ли как можно танцевать. Вот как начинается балет. Но затем наступят моменты, когда балет превращается... Ой, это почти незаметно. Это надо замедлить, чтобы услышали в парады на Красной площади. Вот золотой ход Волторна. А это ведь тот же балет. Только танцуют уже не марионетки безобидные, миленькие. Оружие тяжелое, могучее, массивное. И вместе с тем это все равно танец. А вот после этого, может быть, самая загадочная часть. Под самым незагадочным названием. Менуэт. Менуэт. Танец, который нужно танцевать маленькими шажками. Очень удобный. Очень приятный для общения, для улыбок, для интерьеров, интерьерный танец. Вот здесь прорывается такой сплин, такой вечный ужас, такая достоевщина. И все это на фоне сладкой, красивой мелодии. Кстати, чем Шнитке отличается от композиторов всех, всех веков? Одним. У него чем красивее, тем ближе к дьяволу. Самые сладкие и самые красивые мелодии всегда означает присутствие здесь дьявола. Все его авангардные изощрения – это структура жизни. Это борьба за право быть самим собой. Борьба за свободу. И поэтому авангарда ни в каком смысле у Шнитке в музыке нет. У него есть свободный, вариативный человек. Столкновение вариативности с вариативностью. Но все это убивается, потому что приходит прекрасная дьявольская попса. Невероятная сладость, которой можно уничтожить вариативность и лишить человека его права на бытие, на вариативность. Слушайте, как начинается этот невероятный менуэт. Только в одном месте он прорывается по-настоящему. У Шнитке не стоит там никакого форте. И когда я встретил Альфред Гарча Шнитке и проводил его концерт, как-то это было в Минске, я ему поиграл и спросил, а вот это так можно? Он сказал, здорово, здорово, не просто можно, здорово, играйте, играйте, здорово, я понимаю, да, да, конечно. Я потом еще его спросил кое о чем, и вы это услышите, он разрешил, поэтому я даю себе право показать то, что он разрешил делать и сказал, что он так думал, так хотел. Но вот послушайте, как начинается эта дьявольская сладость, которая вдруг прорывается таким ужасом, таким мурлом мещанства и кошмаром на грани фола. Вот оно. То, что я должен играть дальше, свое вступление. Вы все это услышите. Я специально захотел, чтобы вы вспомнили эту тему минуэта, сладенького дьявольского минуэта, а потом услышите, что же с ним произойдет. А после минуэта наступает черед фуги. Ну что можно сделать в фуге? Показать многомерность бытия, красоту системы, логоса, структуры, вспомнить Баха, вспомнить бетховенские невероятно напряженные драматические фуги. Что делает Шнитке? Он дает нам фугу, как пародия на фугу. И эта пародия на фугу, пародия на инфернально-дьявольское скерцо. Потому что хочется остановить секвенцию развития фуги, потому что нельзя столько раз повторять одну и ту же фразу. Ее человеческое ухо в нормальном состоянии может выдержать 2, в крайнем случае 3 раза. Но 7-8 уже нельзя. Она начинает, фуга, издеваться над самой собой. А там повторов неимоверное количество. И получается, что мы с Алексеем играем фугу двухголосную, где в каждом голосе самоуничтожение, самопоедание. Мне иногда кажется, что есть исторические времена, вот мы помним, что были каннибалы, людоеды, да? Бывают исторические времена, когда люди из одного племени едят не своих врагов, а начинают поедать самих себя. Этому еще понятия не обозначили, этого нет еще ни в физиологии, ни в истории человечества, но поедать самих себя – это еще опаснее, чем поедать своих врагов. Вот здесь, в этой фуге, по-моему, Шнитке показывает, как это опасно, когда фуга, высочайший вид многоголосия, совершенная полифония, начинает самоуничтожаться бесконечным количеством повторов. Знаете, что она мне напоминает? Финал 5-й симфонии Шостаковича, когда Фадеев услыхал «столько мажора!» Помните, там кричащий ре-мажор, да здравствует! А у людей мороз по коже, некоторые теряют сознание. Помните? Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам. Все помпезнее и помпезнее. И это уже истерика самопоедания. Когда золотой ход Вальдхорн, вечный символ свободы, немецкие рога, вальдхорны трубили, искали друг друга люди, превращается в символ уничтожения. И, наконец, после фуги, последняя часть, о которой мне страшно говорить. Я не знаю, как мы сегодня ее сыграем с Алексеем. Мы играли сегодня, репетируя несколько раз, и каждый раз совсем по-разному. И с этим ничего нельзя сделать. Иногда получается так, что сам себе не веришь, потому что скрипка перестает быть скрипкой. Рояль начинает творить что-то такое совершенно невероятное. И я не знаю, мне самому интересно, как мы сегодня сыграем эту часть. Но после того, что в ней произойдет, вот я-то знаю, что происходит что-то с нами, с теми, кто играет, и с теми, кто слушает. Если не произойдет, значит, надо будет как-нибудь послушать уже по радио еще раз. Значит, не сразу произошло. Нужно некоторое время. Но думаю, что произойдет, потому что там Шнитке сказал все так ясно. Яснее невозможно. И вот эта последняя часть, которая, по сути, не просто окончание цикла, она же его начало. А называется она, знаете как? Пантомима. В данном случае слово «пантомима» несет иное семантическое значение. Это не только музыка без слов или движения пантомимические. Мимика и пантомимика. Это уже та ситуация, когда любое слово будет разрушительным. Оно, внедрившись, обретая конкретный смысл, теряет самое себя. И вот Шнитке пытается нам хоть раз еще раз последний раз что-то очень важное сказать. И в этой пантомиме он говорит так много, как все остальные композиторы XX века, в целых симфониях, в огромных построениях, в этой крохотной, как бы очень красивой пантомиме. Итак, мы начинаем. Я только буду осмеливаться называть названия частей для памяти, поскольку программок с названиями частей у вас нет. И в данном случае, на мой взгляд, это очень важно. Итак, опять напоминаю. Пастораль, балет, менуэт, фуга, пантомима. «Кто ты?» – спрашивает Фауст Мефистофеле. «Я часть той силы, что вечно желает зла и вечно делает добро». Балет.
Менуэт.
Fuga.
мимо.